«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте, это программа «Все так плюс», наш цикл «Диктаторы», и мы решили сегодня приготовить для вас фигуру совершенно канонического диктатора, с которого многие потом диктаторы в 20 веке брали пример и использовали его действия как учебник, такой, знаете, типа курс «Как захватить и удержать власть, а потом сделаться самым-самым главным, несменяемым, великим». С тем или иным успехом реализовали его рекомендации, исследовали его жизненному пути, вот только сам этот путь закончился не очень. Это, конечно же, Бенито Муссолини. Ну а мы, кто думали над всем этим, это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, добрый день.
Здравствуйте.
И я, Марк Нуждин. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». И, конечно же, подписывайтесь на нас, ставьте лайки, смотрите, что здесь наиболее заинтересует именно вас, и что бы вы хотели обсудить со всеми своими знакомыми, родственниками, близкими и друзьями, со всеми, с кем вы считаете нужным поговорить на исторические темы. Ну и, конечно же, если получится, помогайте нам деньгами, мы будем вам за это очень благодарны. Все способы в описании программы. Ну, а сейчас давайте начнем с человека, вот, наверное, с самого начала, потому что все-таки до того, как стать дуче и великим вот этим вот африканским львом, итальянским львом, все-таки он был просто Бенито Муссолини, который где-то родился и как-то появился на свет.
Ну, я все-таки сразу забегая вперед про важное, да, чтобы задать ориентиры какие-то, расскажу. Это же основатель, основоположник фашистского движения, фашистской идеологии в начале 20-х годов, когда про Гитлера еще мало кто знал, но просто в последующем все так запуталось, слово «фашист» превратилось в универсальное ругательство. Гитлера часто, постоянно, точнее, особенно в нашей истории, называют фашистом, немецких солдат фашистами, что не только терминологически неверно, а вообще неправильно. Это нацисты. Гитлер бы рассердился, если бы услышал, что его фашистом называют. Фашист – это Муссолини. А дальше все начинается, дальше все путается, потому что Муссолини хоть и фашист, но не антисемит, хоть и расист. Тоже, как и Гитлер, кстати, фронтовик, и тоже простого происхождения, но, тем не менее, совершенно не людоед. С тираном его вообще невозможно представить. Диктатор – да. Но все вот пытался всем понравиться, и кровопролитие, ну там потом уже с Второй мировой войной, все обострилось, а до этого был относительным гуманистом, потому что не казнили даже людей, которые лично на него покушались. Потому что невозможно просто поверить. Ну и давайте тогда вот подробнее рассказывать, и в том числе с поправками на весь этот контекст, в котором мы до сих пор живем, что раз был союзником Гитлера, то и все, и на тебе там, соответственно, будет клеймо. А то, что Сталин был союзником Гитлера до 41 года, это другое. Хотя у всех этих диктаторов, и у Муссолини, и у Гитлера, и у Сталина было, конечно, много общего. По таким формальным признакам фашизма, так у Сталина был абсолютно фашистский режим и более кровожадный. Так просто называлось по-другому. Хотя вот то, что вы упомянули, дуче, это по-итальянски вождь. Фюрер – это по-немецки вождь. А в русском языке вождь и вождь. А что такого? Вождь мирового пролетариата. То Ленин, то Сталин. И слово вовсе никакое не ругательное. В отличие от итальянского или тибетского. Ну, давайте начнем тогда по порядку, потому что родился Бенито Муссолини в 1883 году. Чуть-чуть вот он младше Сталина, но постарше Гитлера немножко. И вот все происхождение, опять-таки, как бы оценили большевики. Отец работал в кузнице, столяром, то есть пролетарский абсолютно. Мама учительницей, деревня. Самое вот такое, что ни на есть пролетарско-крестьянское бедное происхождение, человек из народа, не какой-то там сын миллионеров или дворян, ничего подобного, все вот чем же плохо. Причем отец у него очень был твердый, такой очень активный, социалист, не любил, понятно, не только буржуазию, а еще вот религиозный этот яд, опиум для народа, на сына серьезно влиял. Причем отец был таких убеждений, что периодически оказывался за решеткой. Конечно, как все это на мальчика влияло, в семье. Ну, итальянцы там, может, по-своему более решительные, а с другой стороны и законы такие, что подержали тебя немножко в тюрьме, отпустили. Ну, и Муссолини вырос в итоге не кровожадным. Но получается, мальчик способный. Отец на него влияет, и семья вроде бы не богатая, а каких-то средств на образование хватало. Определяют его, ну там почти все школы так или иначе религиозные. И тут выясняется, что мальчик не только бенито, не только вот хорошо все запоминает, на скрипке может учиться играть, а еще вот вмешивается в конфликты, агрессивный, может кого-нибудь ударить, вроде бы такого надо прогонять, где же благочестие, приходится вмешиваться в семье, там, уговаривать через епископа, чтобы его оставили. Но в итоге вот с образованием у него так до конца и не заладилось, серьезного образования он не получил. Но самообразование с чтением, у него все было в порядке. Другое дело, что это же идеи какие все социалистические. Это вот опять мы рассказываем, да, социалист. То есть он же за справедливость, за простой народ. Потом увлекся марксизмом. А это уже, значит, допускаются диктатуры пролетариата. В общем, да, чтобы вот насильственный захват власти уже, а то буржуазия же по-хорошему не отдаст. И вот опять перипетии судьбы просто интересные. Он закончил в итоге гимназию, закончил специальные курсы, получил возможность. Ему, кстати, было всего 17 лет, когда он в социалистическую партию вступил. Вот о чем очень не любят каждый раз упоминать все эти идеологи, большевистские, да и современные. 17 лет социалист. А еще он при этом одновременно журналист, журналист-социалист, проклинает буржуазию. А еще он педагог и учит младшеклассников. Просто идеальный набор, да еще и с хорошим происхождением. И все вот честный человек. Там вот просто первый у него такой, даже ну не то чтобы сбой, он же как всякий социалист, он же против империалистических войн. Да, вот за мир, чтобы все пролетарии между собой договорились. А тут вот повестка, в армию надо идти. Ну и, соответственно, что же это? Вдруг вот буржуазия захочет втравить меня в какую-нибудь свою империалистическую войну. Этого допустить нельзя, в армию идти не хочу. И уезжает в политэмиграцию в Швейцарию. Примерно 20 лет ему было, оказывается, в Швейцарии. Все это, соответственно, 1903 год. И через какое-то время встречается там с Владимиром Ильичем Ульяновым, Лениным. Там же все общаются между собой тесно, марксисты, социалисты, проводят совместные встречи. Муссолини, кстати, очень хорошо говорил про по-французски, и Ленин полиглот, они общаются, Ленин постарше, и заприметил его, узнавал. У Муссолини сохранились воспоминания, когда он при встречах с социалистами спрашивал, ну где тут ваш этот вот молодой Бенито, очень он мне симпатичен. Ленину был симпатичен Бенито Муссолини, тем более, что на том этапе еще вот этот интернационализм, вот все должны мы объединиться против мирового капитала. Просто на каком-то этапе поступает в Швейцарию запрос на арест и экстрадицию уклоняющегося от военной службы Бенито Муссолини. Он какое-то время колеблется, ну сколько можно скрываться в Швейцарии, тоже все непросто. Его там арестовывали за бродяжничество, вот арестовали его за то, что он по запросу итальянскому. Но в итоге он попал под амнистию и решил для себя, что чтобы не бегать и не скрываться от повесток в военкомате, лучше пойти отслужить, и проблем, соответственно, никаких не будет. Лично мне вот очень знакомый сюжет. Никто ж не знает, когда империалисты войны свои начнут. А бегать, скрываться, притворяться больным тоже не так-то просто. 18 лет уж тем более. Ну так вот, и он попадает в итальянскую армию в 1904 году. И в привилегированные подразделения, так называемые берсальеры, это некое подобие гвардии, что ли. Даже многие, может быть, видели, когда итальянские солдаты, их головной прибор, головной убор с плюмажем, с перьями черными. Это элита. И вот он попадает и служит хорошо, с отличиями, ни с кем не дерется, его поощряют. Через два года, соответственно, вот он демобилизуется. Ну и теперь в Италии ничего ему, соответственно, не угрожает. Можно дальше жить. И что вот, к чему приходит Бенито Муссолини? Опять возвращается к прежней своей жизни. Идет преподавать в школу, активно публикуется, он хороший журналист, хороший слог у него, и еще все чаще и чаще пробует себя в роли оратора. Вот до сих пор там спорят, брал или не брал он уроки актерского мастерства. Ну, может быть, и брал, чтобы вот производить впечатление сильное на толпу, на слушателей, чтобы завладеть их вниманием. Надо не только быть красноречивым, а еще какие-то должны быть позы, где-то брови нахмурить, где-то сложить руки на груди, где-то гордо поднять подбородок, где-то наоборот там набычиться, насупиться. И тут вот Муссолини преуспел. Попозже, потренировавшись, увидев, что и на кого как действует.
Я напомню о том, о чем я обещал напоминать в самом начале, это о том, что нам можно и нужно помогать. Загляните, пожалуйста, в описании нашей программы, посмотрите все способы, которые мы для вас приготовили, выберите тот, который вам подходит больше остальных, и любое ваше пожертвование, сколько вам кажется нормальным тратить на покупку прессы, мы с огромной благодарностью примем, потому что кроме этих ваших пожертвований у нас других источников дохода нет, а все равно нужны какие-то средства для того, чтобы расширять и продвигать канал. Поэтому огромное спасибо всем, кто нам уже помог, и если вы еще не сделали этого, то присоединяйтесь и помогайте. Если не получается деньгами, то поставьте лайк, подпишитесь на канал «Ищем выход». Это для нас тоже очень важно. Ну и вот возвращаемся. Наш герой уже прям с головой готов погрузиться в политическую деятельность, потому что он вроде как все необходимое для этого уже имеет.
1908 год и первый арест на родине. За что? За организацию несанкционированного митинга. Какие параллели, да? Борец ведь с деспотичной властью. За простой народ, потому что он где-то, ну, по мнению властей, вот он мутит там крестьян, призывает их не повиноваться, бастовать, а по меркам простых людей он их защитник. Вот именно тогда, кстати, и появляется за ним это прозвище «вождь Дучи», потому что он очень решительно берет на себя роль лидера, распределяя роли, раздавая задания, организуя, да, вот какие-то акции или манифестации, решительно отправляется в тюрьму, не избегает. Какие тоже были вот счастливые гуманные времена. Тебя же там не затравят, не убьют в тюрьме, как то, что вот сейчас мы видим, да, в нынешней России. А ты оттуда выходишь еще и с ореолом таким мученика, а сроки все небольшие в основном. Да, тем более, что это не уголовные преступления. Ну так вот, и он, соответственно, обретает такой же политический вес, а еще так как он талантливый журналист, то все чаще он начинает трудиться уже и в должности и редактора. Когда подбирает материалы, и сам публикуется, и других авторов привлекает в самых разных, ну, понятно, в левацких изданиях, социалистических, так или иначе, а вовсе ни в каких и не в буржуазных. И тут вот итальянское правительство, это же эпоха империализма, уже Англия и Франция почти весь мир поделили, Италия как-то отстает, а что это за страна, у которой своих колоний нет? Это какая-то не великая, не европейская вовсе держава. А тут вот всегда можно вспоминать о том, что Средиземное море когда-то целиком принадлежало Римской империи. Да что ж мы вот забыли славные традиции предков. И Муссолини, кстати, тоже все нравилось. Но на том этапе, пока он был социалистом, а правительство Италии решило завоевать Ливию, так удобно, все рядом, просто Средиземное море переплываешь, и все будет наше, и вообще там все было наше. А он против этой империалистической войны. Призывает бастовать, срывать поставки, агитирует солдат в этом во всем не участвовать. Ну, понятно, конфликты с властями, потому что эта война нам не нужная, она абсолютно империалистическая. А кто будет думать о простых крестьянах? А из какой стати итальянские рабочие должны проливать свою кровь за вот эту вот итальянскую буржуазию? Как все правильно и знакомо, главное. Все просто слово в слово. Он повторяет все то же самое, что говорили большевики. Ну и, по сути, точно так же, конечно, абсолютно лицемерно. Но при этом он уже становится таким известным, что его приглашают на должность главного редактора газеты «Аванти». Газета «Вперед». Главная левацкая газета Италии. И действительно он оказывается таким способным редактором, что ее тираж вырастает в 4 раза. Тоже и какая либеральная еще страна Италия. Да? Вот выходит газета, где клеймят буржуазное правительство, никто его не запрещает. Ну и, соответственно, там у Муссолини уже и узнаваемый, и популярность его там с каждым днем, с каждым месяцем все растет, все прибавляется. Вот разве что, как вот тоже надо упомянуть в этой связи, особенность в том, что Муссолини-то не был вот таким догматиком, который бы вот в чем-то в одном вот укрепился в какой-то мысли. Любопытно вот его сравнивают, да, что вот Гитлер как стал антисемитом, так вот им и всю жизнь и бы все это одно и то же повторяло. А Муссолини мог быть достаточно разным, что невероятно. И даже трудно представить, чтобы это была буквальная такая конъюнктурность. Судя по его публикациям, у него были и свои какие-то представления о геополитике, потому что 1914 году, летом, когда вот назревают масштабные конфликты, он неожиданно меняет свою позицию и вдруг становится, если не милитаристом, то прекращает вот свой пацифистский путь, что нельзя так отсиживаться, нельзя вот говорить, мы не будем воевать, потому что в таком случае без нас все произойдет, все будет поделено, а посмотрите, что творится. Агрессивная вот эта Германия, которая нарастила свою военную мощь, взяла себе в союзники агрессивную Австро-Венгрию. Австро-Венгрия и так давным-давно оккупирует земли Северной Италии, наши исконные. Это ну, просто еще до Первой мировой войны, действительно, часть Цезарийской территории, Цезарийской по отношению к Австрии, принадлежала Австро-Венгрии. Это надо как-то менять, и поэтому мы должны вступать в войну на стороне Антанты, соответственно. Потому что пора закончить историю с этим вот германским империализмом, возрождающимся, который в конце концов снова может Италию покорить. Напомним, да, что очень долго австрийцы контролировали Италию, пока Гарибальди не освободил, не объединил, но не до конца на том этапе еще. Ну и здесь все это вот Муссолини излагает красочно и как оратор, и как журналист. Другое дело, что в шоке его однопартийцы по социалистической партии. Что такое? Откуда вот эта вот жажда войны, призывы воевать? Это совершенно никак не укладывается. Война чуждая, империалистическая. А Ленину все соответственно. Ну, конечно, его увольняют с работы, с должности главного редактора. Из социалистической партии его исключают. Ну и тем самым в значительной степени облегчают самому Муссолини свой выбор. Потому что вот он приходит к тому, что социализм что-то не то. Договориться невозможно, и какая-то странная там непоследовательность. Это вообще очень удобно так сидеть, отсиживаться, мы за мир. Абстрактно. Ну, сейчас тоже вот есть люди, которые так за мир, а неважно, а как, просто вот надо, чтобы мир и любой ценой. Вот пусть вот Украина капитулирует, тогда мир зато наступит. Что само по себе, да, не мысли, по-своему тоже преступно. Ну так вот, а у Муссолини, соответственно, начинается новый этап. Раз уж ты вот за войну, а война через какое-то время начинается, Италия не сразу вступила в Первую мировую войну, долго там колебались, выбирали, и в конце концов действительно Италия вступила на стороне Антанты, то есть на стороне России, Англии и Франции, и примкнувшим к ним впоследствии Соединенным Штатам. Это очень раздосадовало Германию и Австро-Венгрию, очень хотели в Берлине видеть, в Берлине-Вене видеть Рим своим союзником, но не получилось, и Муссолини, как честный, настоящий патриот, снова идет в армию. Он же служил, он берсальер, и он попадает на фронт. Там, правда, для итальянцев складывается неудачно все. Это вообще все эти сражения в горах, где продвижение минимальное, жертвы огромные, там вот кровопролитные происходят сражения, они причем нумеруются. Битва при Изонце первая, вторая, третья, седьмая битва при Изонце, а ничего практически не происходит. Но Муссолини в этом участвует. И по воспоминаниям современников, смелый, отчаянный, не отсиживается. Ну и закономерно все это заканчивается серьезным ранением, уже, правда, в 1917 году, после которого он был комиссован и вернулся на родину. Опять-таки, фронтовик, да, ветеран войны, кровь за родину проливал против австрийских врагов исконных. Врагов, ну, еще для итальянцев это такие же немцы, разновидность такая, немцев. И по итогам Первой мировой войны к Италии были присоединены вот эти территории в Альпах, ну, и населенные в основном, соответственно, итальянцами, и как будто бы все было не зря. Другое дело, что опять Муссолини оказывается в таком немножко подвешенном положении. В социализме он уже разочаровался. Там ему не рады. С другой стороны, он популярен. Он хороший оратор, хороший журналист, и надо как-то развиваться дальше. Вот, вот Муссолини придумывает примерно в 1919 году, что я там вот разрываюсь между всеми, зачем мне искать каких-то союзников, я создам свою собственную партию. И тогда-то вот, это 19-й год, еще в России кипит гражданская война, и еще про Гитлера никто не знает. А он вот и придумал, она не сразу стала называться буквально фашистской, но вот собственное там движение за народ. Да, а слово фашизм, фасции – это пучок прутьев. Все это из времен Римской империи, когда высшие должностные лица должны были ходить в сопровождении так называемых ликторов, специальные Но это и престижно было, и количество ликторов тоже определялось в зависимости от статуса. Они носили такой топорик в пучке вот этих вот прутьев, перевязанной лентами. Это был символ власти, что за пределами города, это высшее должностное лицо, особенно если это консул, он имеет право уже лично распоряжаться, в том числе и жизнями людей, кого-то казнить, кого-то высечь провинившегося. И вот как будто бы тут же ликторы все это могут исполнять. И вообще этот знак, топорик в этих фасциях, прутьях, он часто встречается на разных памятниках, особенно когда пришла мода на все античное, он есть и на гербе Франции, и в нашем родном Санкт-Петербурге. На многих античных вот этих изображениях аллегорических его можно увидеть. А здесь вот Муссолини все объясняет, что нам что-то придумывать. Вернемся к истокам, тоже вот по-своему, еще 2000 лет назад за нас все было придумано, вот этот пучок вместе, это вот объединение, и вот, соответственно, создавать отделение своей партии везде. Ну и потом и название такое от этих фасций – фашизм. Просто понятная идеология. Еще раз повторюсь, с чего я начал. Просто впоследствии слово превратилось в ругательное. В том числе, кстати, в нашем родном отечестве во многом благодаря Сталину. Которому страшно не нравилось, что и Гитлер социалист, и Муссолини социалист. Поэтому надо как-то по-другому называть. А вот слово «фашист», на него большевики никак не претендовали всех подряд называть фашистами, ну и стало такое абстрактное ругательное слово. Ну так вот, ну казалось бы, популярный журналист, простого народного происхождения, пламенный оратор, выборы 19-го года и полный провал. Ничего не получилось у Муссолини и его соратников, народ остался равнодушен этим ко всем идеям. Это потрясение, да, должно было бы быть для любого политика, может быть, опять надо было бы что-то менять. Но тут вот Муссолини решил проявить терпение, раз уж не получилось вот самим как-то заявиться. Но тем более там страну лихорадит послевоенное. Вот, кстати, если смотреть вообще итальянские фильмы, даже вот после Второй мировой войны уже, там же как вот на подбор все без конца работают, что-то пытаются изменить, а только хуже становится. И бедность. Особенно это если Южная Италия, а не Северная. Муссолини-то, кстати, почти все время был ли в Северной Италии или в Центральной, там, где была более благополучная жизнь. Южан, кстати, недолюбливал. Вот. Но, тем не менее, стабильности нет, да? Как вот другой уже фильм цитируем, стабильности нет. И, соответственно, можно на что-то претендовать. Но идет Муссолини на компромисс, когда там же нужно создавать коалиции разным партиям, и он примкнул к либеральной партии, и только вот таким образом сумел с частью своих сторонников попасть в парламент Италии. Там, правда, сотни депутатов, среди них можно затеряться. И дальше вот следует просто уже совсем фантастическое развитие событий. В 1921 году, когда вот он на митинге в Милане, ну, повторяет все одно и то же. Буржуазия на нас наживается. Несмотря на то, что он уже вроде как не социалист, но кем еще пугать? Все, простые крестьяне бедствуют. А в это время и бывшие, ну там уже такую роль дворяне не играли, но тем не менее присутствовала, там же король в Италии, Виктор Эммануил. Вообще-то он считается высшей властью, это он назначает премьер-министров, ну там тоже по какому-то согласованию. И здесь вот Муссолини объявляет о том, что пора брать власть в свои руки, пусть с нами тоже считаются. Вот мы настоящие выразители интересов народа, а не вот эти вот политиканы, говоруны, которые серьезных решений принимать не могут, только простой народ обманывают. Такой вот тоже прекрасный популизм, без конца, да, чередующийся у разных политиков и разных защитников. Но у Муссолини еще и предыстория какая богатая. В тюрьме посидел, в армии служил, отец социалист, это еще из крестьян, а еще вот вокруг тебя, когда собираются соратники, а если их еще несколько тысяч, кажется, что и ты уже такая сила, и любому твоему слову, и ты им говоришь. Что мы здесь ждем? Отправимся в поход на Рим и посмотрим, рискнут ли они вот стрелять в нас, в свой простой народ. Понятно, что там есть армия, есть полиция, но это поначалу безумная авантюра фантастическим образом срабатывает. Потому что тот же король Виктор Эммануил после вот этой войны, где десятки тысяч итальянцев погибли, в общем-то, бессмысленно, потому что итоговая победа не благодаря их подвигам произошла, потому что Антанта победила, и к Италии территорию уже присоединяла. Ну так вот, но не хотелось бы допустить гражданской войны, потому что очень сильны позиции, в том числе уже не только просто леваков, социалистов, еще и коммунистов. А еще вот уже есть советская Россия, всем страшно, что этот большевизм как-нибудь доберется до Италии. Вот чтобы не допустить кровопролития, найти какой-то компромисс, и Виктор Эммануил III совершенно неожиданно принимает решение назначить Бенито Муссолини премьер-министром, у которого вот есть вроде бы опора и в народе, и хорошо говорит, и какая-то программа действий, пусть формирует свой кабинет, а дальше, может быть, там для Италии ничего страшного, а потом эти кабинеты регулярно уходят в отставку, а там за 50 лет сменилось больше 50 правительств. Ну, ничего страшного. Ну, вот такая традиция. Ну, с Муссолини просто так все не получилось. Все это тоже произошло, на всякий случай напомним, более чем на 10 лет раньше, чем Гинденбург назначил Гитлера рейхсканцлером. Вот кто дорогу протоптал немецкому уже, соответственно, диктатору. Ну и здесь вот Муссолини уже по-настоящему развернулся. Формирует правительство, у него есть такие полномочия. Ну, понятно, привлекает сторонников. А еще формирует отряды из бывших ветеранов, из бывших обиженных чернорубашечников, так называемых. Ну, чтобы их сразу было видно, чтобы они отличались. Для чего? Чтобы порядок наводить, чтобы не было хулиганья какого-нибудь, чтобы на юге, где сильные позиции мафии, там держать ситуацию под контролем, чтобы коммунисты итальянские не поднимали голову и не пытались захватить власть. А еще, ну вот что его, если и роднит, конечно же, с Гитлером, у Гитлера там был антисемитизм, а Бенито Муссолини придумал, что очень много злат масонов от каких-то вот тайных вот организаций, которые где-то вот там что-то затевают, где-то тайно встречаются, вот надо с ними бороться, вообще всех скорее позапрещать. При этом вдруг, несмотря на то, что раньше он был антиклерикал, смеялся на церкви, вдруг он понимает, как он рассказывает всегда, как пламенный оратор, а все-таки духовные скрепы – это важно. Мы вот все-таки католическая страна, вот есть свои серьезные традиции. Неправильно, что нету распятий лишний раз в школах на уроках у детей, в армии нету. Как же так? А где вот духовные устои нации, соответственно? Как все это опять вспоминает, да, параллельно там, ну, с Путиным уже, соответственно, когда вдруг традиционные ценности какие-то вот надо, это все нас объединяет. Тут еще тоже надо напомнить, потому что итальянское правительство давно в ссоре с папской курией, тоже запутанная история, чей Рим? Потому что там сотни лет это была папская область, то есть собственность римского папы, потому что якобы там Константинов дар, поддельный документ еще 4 века, что это дарится римской курии, но потом со времен Гарибальди все это было упразднено. Но католичество очень сильно в Италии. И вот, кстати, только при Муссолини этот компромисс, мир был достигнут. Но в том числе через вот такие прекрасные истории, что к скрепам возвращаемся, к истокам, к своим. А еще, в числе прочего, ну, конечно, тут такая церковь обидится, а еще нельзя оскорблять чувства верующих. А если вот кто-то посмеет глумиться от католичества, то должны быть серьезные наказания. Опять-таки, такие параллели. Кого тогда, получается, настоящий фашистский режим воспроизвелся, как не у Путина, со всеми вот этими вот повторами, соответственно. Ну и тут же очень быстро начинает прибирать к своим рукам управление страной Муссолини буквально, чтобы идеология вся была наша, чтобы все эти вредные газеты, которые мутят воду, ну их же надо запрещать, закрывать. Потом вот вся вот эта чехарда с парламентом, выборы, потом отставки. Но народу это не нравится, народ хочет стабильности. Поэтому принимается совершенно удивительный закон, Ачербо, так называемый, что вот если какая-то партия набрала на выборах больше 25% голосов, больше, чем все остальные, но не абсолютное большинство, тогда пусть у нее и будет в парламенте 66% депутатских мест. Потому что, ну вот так. И закон проходит под давлением Муссолини, его сторонников, с чернорубашечниками неохота связываться, Виктору Эммануилу вроде бы все это кажется похожим. Другое дело, что все равно очень быстро вспыхивает кризис после убийства одного очень известного социалиста в 24-м году. И потом уже просто сам Муссолини говорил, когда они в растерянности, народ негодует, все-таки не до такой степени все в рабстве живут, что-то надо делать. Что делать непонятно, и любой бог их просто прийти в Риме, в парламент разогнать, всех этих фашистов, и что бы они поделать с этим не смогли. Но ничего не произошло. Народ безмолвствовал, все это как-то проглотил. Ну и тут тогда уже Муссолини, например, с 25-го года начинает вот уже реализацию своих планов по такой абсолютной диктатуре, чтобы должность несменяемая, чтобы выборы были уже, очень быстро все это реализовал, зачем вот все эти кампании, когда все друг друга вливают грязью, вот этот черный пиар, а давайте просто голосовать сразу списком. И к его радости и изумлению, ну, даже особенно подделывать ничего не надо было, даже женщин до выборов допустили, большинство людей, подавляющее большинство, за список, лишь бы вот стабильность понятна была, тем более, что Муссолини не просто на словах говорит одни только правильные вещи, а начинает вот эти свои программы заботы о простом народе, и они действенные оказываются. Что вот у нас есть, например, какие-то заболоченные территории, давешние, к югу от Рима, которые еще когда-то Цезарь пытался осушить, но это не осуществилось, давайте сейчас попробуем. И действительно, осушаются значительные территории, болот, можно раздавать участки безземельным бедным крестьянам.
Как вот, ой, Максим, а давайте мы вот сейчас сделаем небольшой перерыв, потому что у любого диктатора вначале все равно есть какой-то период, когда все получается, и такое ощущение, что люди сделали правильный выбор, отдав все свои права вот этому самому человеку, который ведет их, наконец, в светлое будущее куда-то всей дружной толпой. Небольшой перерыв, через пару минут вернемся и продолжим наш рассказ о Бенито Муссолини. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход», далеко не уходите.
Мы работаем для вас каждый день и благодарим всех подписчиков за поддержку. Помочь развитию канала очень просто. Все сказано в описании к этому видео. YouTube-канал «Ищем выход». Мы с вами каждый день.
Все так, плюс.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это канал «Ищем выход». Это программа «Все так плюс» из цикла «Диктаторы». Она посвящена Бенито Муссолини, дуче итальянского народа, как он сам себя называл и как его называли другие во времена его правления. И мы остановились на том моменте, когда он уже пришел к власти, уже получил диктаторские полномочия и вроде как начинает их реализовывать даже ко всеобщему благоденствию.
Да и пользуется не только поддержкой внутри страны, чего уж там скрывать, а о нем очень хорошо отзывается Уинстон Черчилль, например. Вот это вот видно руководитель, народной поддержкой пользуется и действительно заботится о простом народе, а не только личным обогащением, не только какие-то авантюрные программы для восточных гектар. Что это такое? А вот они реальные, вот крестьяне, десятки тысяч, которые обрели земельные участки, расчищенные, если они когда-то заросли, или воду там надо было подвести. Что же, государство не поможет, что ли? Конечно, там на руках многие готовы были, на том этапе, во всяком случае, Муссолини носить. И там, кстати, долго не было вот такого оголтелого милитаризма, чтобы побольше танков, побольше самолетов. Очень много ресурсов отнимали социальные программы. Например, больницы ж нужны, больниц становятся в разы больше при Муссолини. Ну как вот тут можно в чем-то человека упрекать? Ну так вот, это все опять, я не то что вы его защищаю, выгораживаю, так немножко странно звучит, просто говорим как есть, а не так, как идеологические клише, которые там нам навязали с советских времен. Но понятно, что есть же и враги, они же не дремлют, и у Муссолини тоже есть какие-то враги, которые уже не могут сопротивляться с помощью выборов, потому что все изменено. Опять как-то Россия, да, напоминает, выборов нет. Практически. Автономии, кстати, он все упразднил. Зачем нам вот эти все автономии? Вообще лучше назначать хороших людей из Рима, чем там не пойми, кого себе жители выберут. Опять-таки, да, вот вертикаль власть такая настоящая, но есть какие-то одиночки, недовольные, психически неустойчивые, может быть. И следует череда покушений 1925 года на Муссолини, а он очень такой везучий оказался, потому что в него в том числе и стреляли. Там очень легкое ранение он получил. Поэтому надо жестче, поэтому нужна вот личная уже охрана усиленная. Вот враги не дремлют, засланы, а куда тянутся ниточки? Как всегда, да, удобно. А кто был заинтересован вот в этом покушении? Но фантастика в том, что даже людей, которые были пойманы, схвачены, арестованы, да, вот покушавшиеся, стрелявшие в Муссолини, никого не казнили. А еще Италия такая специфическая страна, что если даже тебя отправляют куда-то в ссылку, ты просто оказываешься на острове в Средиземном море. Мог ли кто-то вот мечтать из советских заключенных, оказавшихся в Магадане, что вот оказываешься в окружении средиземноморских вод и очень скучаешь по своей прежней жизни? Один из покушавшихся вообще пережил. Муссолини был потом освобожден в 43-м году. Еще одна женщина, которая была ирландского происхождения, стреляла в Муссолини, не попала, потом пистолет заклинило. Он не хотел враждовать с Британией, он просто ее депортировал, выдал в Великобританию, там ее уж сумасшедшие посадили, и у нее и так были проблемы с психикой. Но там бывало по-разному просто. Еще один покушавшийся был тут же схвачен и толпой растерзан. Но в целом, тоже забегая вперед, до начала, собственно, Второй мировой войны было вынесено всего 9 смертных приговоров. И это были реальные преступники. Это просто немыслимо по тем меркам репрессий страшных, там, когда счет жертв шел на миллионы, все то, что творилось в Советском Союзе. А еще были оправданы или реабилитированы, амнистированы частично люди, приговоренные к смертной казни, когда им это все заменяли там, пожизненным заключением или каторгой, но не убивали. И как этого человека можно считать тираном, кажется, немного странно даже. Это вот еще раз повторюсь, уже после того, как на него были организованы покушения. То есть вот он не хотел наблюдать лично, чтобы его какой-то враг там в муках там, умирал и страдал. Еще раз повторюсь, это не значит, что там мы его защищаем, выгораживаем. Просто вот такая реальность. Но постепенно, прибрав власть к рукам, причем он лично занимался многим вопросом, тут он хотел уже как-то Наполеона, наверное, напоминать, потому что он на каком-то этапе занимал сразу 7 министерских постов, кроме того, что он премьер-министр, да, потом уже и глава правительства, а еще вот он и, ну, понятно, силовые ведомства, а еще, может, какие-то экономические, лично всем заниматься. А еще, чтобы было поменьше безработных, давайте программу занятости. Но чтобы программа занятости была не абстрактная, чтобы они там где-то копали, а где-то закапывали, а в дороге строить, скоростные автомагистрали. В Италии, кстати, в одной из первых стран Европы появились дороги специально для автомобилей. Сначала вокруг Милана, потом дальше на юг, но опять-таки, ну, как важно. И люди заняты, и инфраструктура, получается, растет. Другое дело, что чудес-то не получается. Тут в экономике все рано или поздно заходит в тупик. Потому что, чтобы поддержать местного производителя, местного крестьянина, надо заниматься протекционизмом, запрещать ввоз более дешевых продуктов из-за рубежа. Это парализует развитие, инновации, соответственно. Ну, чтобы не конкурировала у тебя твоя автомобильная промышленность с немецкой, значит, высокие пошлины немецкий автомобиль. Но это тоже все вредит же. Да, конкурентоспособность от этого не растет. Поэтому под конец своих экономических экспериментов Муссолини стал уже контролировать цены, зарплаты. Ну, а что-то тоже от этого не происходит. Да, потом начинается дефицит, проблемы. Поэтому тут вот это социализм, а государствление у него, по сути, и происходило. Вот конец своего правления Муссолини контролировал уже 3/4 предпринимательства, бизнеса. Ну а что может быть в этом полезного и хорошего, если за тебя в каком-то министерстве решают, что тебе выпускать, по какой цене продавать. Ну, поэтому экономика все равно оказалась в упадке. Зато преуспел Муссолини в пропаганде. Задолго до Гитлера придумал, что должно быть и министерство такое специальное, а еще чтобы мы лично смотрели, какие фильмы выходят на экран, какие книжки где издаются. Ну и тут вот образ вождя, конечно же, который заботится о простом народе. Ну там и советская власть преуспела, ну и Путин обо всем об этом не забыл. Опять все это эффект диктатора роднит. Ну, соответственно, конечно же, на каком-то этапе, вот ты обласканный, любимый всеми вождь, и вдруг на каком-то этапе ты вспоминаешь, а где вот наши победы какие-нибудь, достижения, вот мы все помним, мы потомки тех самых могущественных римлян, а что же мы вот у себя в Италии отсиживаемся, ну вот этот империализм, соответственно, и у Муссолини проснулся, Ливит у нас есть, но маловато будет, чем мы хуже других империалистов. Не так много осталось территорий незавоеванных, но они есть. Вот Эфиопия, например. И в 1935 году начинается итальянское вторжение в Эфиопию, которую тогда Абиссинией называли. Непонятно зачем, заодно и другие там африканские территории, причем самые бедные. Сомали, например, да, тоже итальянцы захватили. Но это же просто приятно. А еще приятно королю итальянскому, который начинает именоваться император Эфиопии. А есть же Лига наций, а это же агрессия, вторжение. И такая беспомощность, примерно как сейчас у ООН. Резолюция осуждающая, негодование. Ну, потом исключили Италию из Лиги наций. Кстати, до Германии, которую исключили за вторжение в Польшу, и Советской России за вторжение в Финляндию. А первым был Муссолини. Ну, исключили. И санкции экономические ввели против державы-агрессора. Но все не очень-то эффективно, что Германия их не поддерживает, Соединенным Штатам тоже все это не нравится. Поэтому Муссолини чувствует себя все решительнее, все смелее. Когда начинается гражданская война в Испании, активно помогает уже генералу Франко, отправляет туда больше 100 тысяч итальянских добровольцев. Кстати, больше 1000 самолетов. Сколько вот НАТО отправило самолетов в Украине сейчас? Ноль. А Муссолини, диктатор смело, отправляет. И там, соответственно, генерал Франко побеждает. Но Франко оказался там мудрее, потому что, напомним, что фашистский диктатор Франко, тоже про него будем рассказывать, всю Вторую мировую войну придерживался нейтралитета. Поэтому дожил до 70-х годов в итоге. Здесь вот мы добрались до важной категории. Там же и Гитлер к этому времени был уже у власти. Как вот складывались отношения двух диктаторов. А Муссолини Гитлера очень не любил. Он и немцев недолюбливал. Он каждый раз в своих речах публично называл их варварами, дикарями. В то время, когда вот у нас, в Италии, уже создавали свои бессмертные произведения Вергилий, Овидий. Чем занимались эти вот бородатые, дремучие дикари в своих лесах, там вот, к северу от Альп? Кто про них что знал? И теперь вот они вот тоже в этом своем варварстве, уже Гитлера дегенератом, например, публично называл, настолько все это ему было неприятно, все это не нравилось, что получается не по его инициативе, там многие вещи происходили, и он очень серьезно поначалу мог влиять на эти процессы, когда Германия пыталась заручиться поддержкой, в том числе в Риме, своих планов по аншлюсу Австрии. Муссолини был категорически против. Нет, это исключено. Я этого лично не допущу. С какой-то стати вы там будете объединяться. При этом, ну, там немцы пытались организовать в Австрии переворот еще до 1938 года, и там Муссолини с гневными выступал речами, что готов лично будет там вмешаться, в том числе и военным путем, потому что в Берлине не имеют права решать там судьбу целой страны, уменьшившейся, как империя, да, после Первой мировой войны. Ну и все это заняло несколько лет, прежде чем они все-таки в итоге стали союзниками. Причем инициативу проявлял больше Гитлер, который присылал приглашение, зазывал к себе Муссолини в Германию. Муссолини отказывался, отправлял туда вот своего зятя Чиана. Что, кто такой этот Гитлер, выскочка? Ну и что, что фронтовик? А я пришел к власти раньше, я немножко постарше, без конца все это подчеркивал. Ну, в итоге в 1937 году все-таки ему пришло, все-таки его убедили, уговорили прибыть в Германию, но и увиденно его потрясло, потому что заводы огромные, которые денно и ночно производят танки и самолеты, армия, учения, согласованные действия солдат, то, о чем и помыслить невозможно было в итальянской армии, тем более Муссолини сам 2 года и служил, потом 2 года воевал, он все это хорошо знает, как все это важно, и дисциплина, и современное оружие, ничего этого в Италии нет, потому что надо выбирать, или больницы строить, или казармы. В принципе, народ не обижает, если ты строишь больницы и школы, а не только ему там рассказываешь объяснение наше. В этом плане Италия очень отставала по своему милитаризму, и по большому счету, конечно, никакой масштабной войне была не готова. Но влияние было мощное на Муссолини оказано, мы оказали блестящий прием, очень все уважительно к нему. Гитлер-то тоже его не особенно долюбливал и вообще так презрительно отзывался об итальянцах, как о нации. Он же не просто расист, он националист. Вот германская нация, нордическая, это понятно. Итальянцы, что там у них намешано, какие там у них крови, с учетом того, что долгое время, например, южная часть Италии была захвачена арабами. Потом, почему не производится антисемитские чистки в Италии. Это этим ничем действительно Муссолини не занимался. Там преследовали и притесняли евреев, но никаких концлагерей не было, лагерей уничтожения. Ну, в общем, вступили они в союз, в конце концов, Гитлер и Муссолини. А дальше события 1938 года, в которых тоже Муссолини активно очень захотел поучаствовать, это вот Мюнхенское соглашение, потому что Гитлер говорит, вот несправедливо переделили Европу после Первой мировой войны, наши вот соотечественники, вот немецкоговорящие граждане в Чехословакии страдают, притесняются, наш немецкий мир очень из-за этого, из-за всего страдает, переживает. Я вот прямые параллели просто привожу. Да, мы должны защитить, спасти своих, а то им на немецком языке разговаривать в Чехии запрещают. Что же это такое? А я хочу позаботиться о наших, о своих. Поэтому вот отдайте мне Судеты, а я обещаю, что никакой больше другой масштабной войны не будет. Мне вот только за своих вот соотечественников очень беспокойно. Собираются там тогда на этих переговорах и премьер-министр Великобритании Чемберлен, и президент Франции Деладье, и Муссолини тоже приезжает, тоже ходит там, насупившись, решаются геополитические вопросы, Гитлер обещает, договаривается хорошо, вот он забирает Судеты, наступает вечный мир, все довольны, немцы довольны, ну что ж поделать, чехам надо смириться, потому что несправедливо действительно переделили, Германию просто хотели наказать. Муссолини возвращается в Италию как герой, как триумфатор. Я вот предотвратил большую войну, а дальше происходит невероятное. Гитлер не просто вошел в Судетскую область, а взял и оккупировал всю Чехословакию. И здесь опять Муссолини в ярости, опять его обманули, опять из него все решили. Гитлер слово свое не сдержал. Ладно, там в ужасе Деладье и Чемберлен, просто у них-то правительство в итоге ушли в отставку. У обоих политическая карьера вскоре закончилась, у Чемберлена чуть позже, а Муссолини-то он же сам себе диктатор. Кто же его там свергнет? Свергнуть его мог тоже по принятым законам только король. Больше особенно и некому. Ну и все равно, а выбора как будто бы не остается. Вот уже с Гитлером-то задружился рано или поздно. Вот тут опять начинаются колебания, потому что Гитлер готовится к большой войне, масштабной. Жена даже в Польшу вторгаться. 1939 год на носу. А Муссолини не хочет в большой войне участвовать, в том числе и потому, что и ресурсов-то на это, на все нет. И это тоже любопытный пример, потому что если бы у него хватило проницательности, разума или по-другому обстоятельства сложились, и как я уже упомянул, он как генерал Франко в Испании, этот нейтралитет бы выдержал, то и у него все было бы благополучно. Здесь какие-то его личные качества сработали, потому что ему все не имлось еще и включиться в этот империализм, а то сейчас всю Европу без нас переделят, а мне ничего не достанется. Поэтому он как-то пытается одновременно тут торговаться с немцами, то вдруг какие-то неожиданные инициативы проявлять. Например, захватить Албанию, на которую до этого оказывали сильное действие. Потом, ну, там у Греции еще раньше отобрали остров Корфу, еще в 1923 году. Потом еще бы какие-то нам острова пригодились. Да и вообще, Греция была же когда-то наша, принадлежала Римской империи, так она, может, и сейчас будет опять наша. Другое дело, что там начинаются все сплошные неудачи. У Муссолини, особенно после начала Второй мировой войны 1939 года, и в Греции терпят поражение, потом англичане отбирают у него Эфиопию, это все далеко, попробуй там сохрани, силы распыляются, а потом, после первоначальных успехов в Северной Африке, приходится слезно умолять Гитлера прислать немецких солдат в Северную Африку, потому что ничего не получается у самих. И сначала, ну, тогда прибывает корпус знаменитого Эрвина Роммеля, сначала там почти удалось дойти до Александрии, но после битвы при Эль-Аламейне огромная итальянско-немецкая группировка в Северной Африке капитулирует. Ничего не получается у Муссолини, как вот у такого завоевателя, как у такого человека, который управляет судьбами Вселенной. Без немцев ничего не получается.
Вклинюсь с напоминанием для наших слушателей о том, что нам можно и нужно помогать. Мы стараемся рассказывать вам самое интересное из того, что происходило в мировой истории. И для того, чтобы мы продолжали это делать, нам действительно нужна ваша помощь. Загляните в описание программы, каким образом вы можете сделать нам донат, и сделайте это обязательно, если есть у вас такая возможность. Те деньги, которые вы тратите на покупку газеты или журнала, вы можете отправить и нам. Все это в конечном итоге пойдет на развитие и продвижение канала, на запись все новых и новых видео, для того, чтобы вы могли более интересно, более объемно и более выпукло наблюдать окружающий вас мир. Если не получается деньгами, то тогда подписка и лайк, это тоже очень нам помогает. Подписывайтесь, ставьте лайки и, конечно же, обсуждайте все, что вы считаете нужным, в том числе и в наших комментариях, делитесь записями этой программы. И большое спасибо всем, кто нам помогает ее делать, а это в конечном итоге все вы, вся наша аудитория. Ну и продолжаем. У нас, я смотрю, времени не очень много остается. Впереди еще иллюстрации, но перелом вот близки, этот мы да, уже видим, да, он наступает.
Потому что если военные успехи и сопровождают события, где присутствуют итальянские солдаты, то только благодаря немцам. Потому что итальянцы не смогли пройти во Францию еще в 40-м году, ничего не получилось. Это немцы. В итоге сами захватили Париж, и Франция капитулировала. В Греции, как я уже сказал, пришлось спасать итальянские части. В Северной Африке вместе с немцами уже потерпели поражение. В 42-м году уже высадились американцы в Марокко. Англичане двигаются со стороны Египта, капитуляция, а потом еще союзники в 43-м году высаживаются в Сицилии. Там уже в панике Муссолини просит какую-то помощь спасти свой остров, а Гитлер ему советует: забудь об этот остров, держи оборону в Италии, у меня тут лето 43-го года, Курская дуга, какие еще тебе нужны подкрепления? Все самое растерял. Понятно, что Гитлер тоже злится на такого горе-союзника. Весь этот, называется же у них стальной пакт, как Сталин еще должен был, да, нервничать, стальной пакт, это все неприятно, поэтому всех просто сразу фашистами называть, и все. И в 43-м году уже из Сицилии союзники высаживаются непосредственно на Апеннинский полуостров, в Италии удержать их невозможно, понятно, что скоро Италия просто будет оккупирована, что немцы Вторую мировую войну, скорее всего, проиграют. В 43-м году, во второй половине это становилось все более очевидным. И вот происходит самое фантастическое событие, которое тоже очень редко почему-то упоминается. Как же Муссолини-то оказался отстранен от власти? А потому что собрался Большой фашистский совет, он так и назывался, Большой фашистский совет, с 1939 года он не разбирался. Это как будто такой высший орган правительственный, на котором было принято решение отстранить Бенито Муссолини как человека, который плохо управляет государством, втравил его в авантюру, задружился с этим непутевым тоже союзником Гитлером, итальянские солдаты гибнут, надо срочно выходить из войны, заключать сепаратный мир с антигитлеровской коалицией, а Муссолини арестован, и король тоже все это одобряет, король там все еще функционирует, и отправляется, ну, в один из отелей, его там под небольшой охраной в горах отвезли. И опять-таки еще неизвестно, как бы все повернулось, но тут очень решительно уже действует Гитлер. Во-первых, он сразу же организует непосредственное вторжение в Северную Италию, да, приходится отправлять немецкие дивизии, которые стремительно двигаются на юг, устраивают там линию обороны к югу от Рима, достаточно мощную. А вот это тоже знаменитый эпизод, когда парашютисты во главе с Отто Скорцени высаживаются около отеля, где находится Муссолини, освобождают его. И уже, ну там, новая встреча с Гитлером, просто от Муссолини уже ничего не зависит. Тут уже никто его не спрашивает, что он хочет делать, что не хочет делать. Его просто вот Гитлер назначает главой правительства, но сам за него все решает, что и как организовывать. Там удивительно, что еще следует после этого, ну там уже начинается расправа реально кровавая. В числе прочего, пришлось казнить многих высших партийных фашистских руководителей, потому что они же бунтовщики, они же мятежники. Они же Муссолини арестовали. То есть фашист Муссолини должен еще и казнить других фашистов. Ну и дальше, еще раз повторюсь, вот он со здоровьем у него уже не то, ему уже больше 60 лет. Ну и вот и встречает он вот во всех этих печальных событиях 45-й год, когда все рушится, союзники продвигаются с юга, приближаются к Северной Италии. И в апреле уже 45-го года, когда он метался, пытался перебраться в Швейцарию, сдаться американцам, но попался в руки к партизанам, причем он шел вместе с немецким отрядом, но партизаны, немецкий отряд готовы были пропустить, а всех своих требовали выдать, своих предателей. Хотя немцы даже переодели Муссолини в немецкую форму, но там же сколько было портретов, какой узнаваемый образ у этого человека, он был схвачен, разоблачен и даже не просто расстрелян, растерзан, так еще и труп его потом возил. Но самое удивительное все равно в этой во всей истории, что он не разделил буквально судьбу Гитлера, потому что было известно, где он похоронен. После долгих переживаний в правительстве все-таки махнули рукой, ну, там выкрали, кстати, труп на каком-то этапе фашисты, которые не забыли подвиги Муссолини, в общем, разрешили похоронить его в семейном склепе с 1956 года, и вот в Италии есть в его родной деревне место, где вот можно прийти посмотреть, да, вот здесь вот похоронен Бенито Муссолини, и не то чтобы это место паломничества, но ничего не запрещено, прах вот так вот пепел по ветру не развеивали.
Давайте посмотрим на нашего героя. Первый – это портрет, как я понимаю, при одном из задержаний.
Да, это вот самый первый арест, и тут вот просто очень любопытно, не похож, да, вот на такого борца, такого вот страшного, беспощадного, перед которым все трепещут. Ну, он еще сравнительно молодой, не научился еще, не взял еще уроки актерского мастерства. Да, это он арестованный, причем в Швейцарии, и сфотографированный, и даже должен был быть депортирован, но в итоге повезло, сам добровольно в армию пошел. И вот следующая иллюстрация, это когда вот он уже в армии, фронтовик, 1917 год, в обмотках, не производит впечатления, конечно, такого вот героического потомка братьев Горациев, но тем не менее воевал, у него много наград, много в том числе зарубежных, но большинство он получил, конечно, уже так просто за должность. Ну и дальше вот уже 22-й год, когда он возглавил этот марш на Рим. Вот он идет без головного убора, в окружении соратников. Абсолютная беспомощность итальянского правительства, когда вот во избежание, чтобы вот примирить враждующие стороны, достичь какого-то компромисса, и Муссолини назначается премьер-министром, ну а дальше все власть и организует. И вот уже начинается диктатура, которая вовсе не напугала западный мир на том этапе, во всяком случае, не сразу, потому что в журнале «Тайм» в 23-м году, как ни в чем не бывало, на обложке вот «Человек недели», «Человек года». Ну, правда, там также бывало и Гитлер, и Сталин, кто там только не бывал на обложке года. Это не то чтобы возвеличивание, да, а такая просто вот реальность. Ну и вот, соответственно, закономерный этап – это вот уже 37-й год, когда вот они, два руководителя – фашист и нацист в компании с Гитлером. Ну, еще был шанс у Муссолини как-то избежать соучастия во Второй мировой войне на стороне гитлеровской Германии. Он долго пытался и выкручивался с нейтралитетом, но вот с 40-го года вынужден, ну как вынужден, объявил войну Франции и Великобритании, потом Советскому Союзу, потом Соединенным Штатам. Ну и за все за это вот и был в итоге казнен. Ну и вот последняя иллюстрация, это вот уже 40-й год, ну такая постановочная, когда такой вот настоящий вот лидер нации, суровый, непреклонный, с железной волей, по слову которого там сотни тысяч солдат должны были бы идти в атаку, а ничего не получается итальянской армии. Ну вот остались только, соответственно, вот такие образы пропагандистские. И опять вот все это любопытно в сравнении, потому что как бы тоже Путина сейчас не рисовали вождем нации, а тоже, ну, какой вот из Путина полководец, водитель, все вот такое только для мультфильмов пропагандистов.
Ну, а выглядит внушительно, но вот конец-то у этого у всего мы на примере Муссолини видим печальный. На этом заканчиваем и нашу сегодняшнюю программу. Большое спасибо. Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Максим, до свидания.
До свидания, всего доброго.
Все так, плюс.